Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает День памяти святителя Стефана, просветителя Перми, миссионера, которому зыряне обязаны вестью о Христе. Родился Стефан в 1340 году. Читать научился еще, путешествуя пешком под столом. С измальства почитался прекрасным чтецом в храме и канонархом запевалой.
Христос воскресе из мертвых, смерти свет поправ, смерти свет поправ, и сущим во гробе живо даровав.
В ранней молодости Стефан ушел в ростовский монастырь и принял там монашество. В этом монастыре, в честь святителя Григория Богослова, была богатая библиотека с большим собранием творений святых отцов. И вот любопытная деталь. Стефан не хотел читать святых отцов в готовом переводе на родной язык, понимая, что любой, даже самый лучший перевод в той или иной мере ущербен и не может передать в полноте те тонкости и нюансы, которые можно прочувствовать на языке оригинала. И вот исключительно для этого он принимается за изучение греческого языка, которым со временем овладевает в совершенстве. Человек высочайшей культуры и начитанности, Стефан Пермский, горел желанием послужить Богу и людям проповедью Евангелия. Явившись в Москву в 1379 году, коломенскому епископу Герасиму, который управлял тогда делами митрополии, святой Стефан просил его: «Благослови меня, владыка, идти в страну языческую, Пермь, хочу учить святой вере неверных людей». Епископ с радостью благословил святого, посвятил его в сан иеромонаха, снабдил богослужебными книгами и всем необходимым, а великий князь Дмитрий Иоаннович дал Стефану охранные грамоты. Главной языческой святыней для зырян была так называемая прокудливая береза. Громадное по толщине и высоте дерево росло на возвышенном месте, а зыряне возле нее собирались и приносили в жертву добытых зверей. И вот что тоже замечательно. Святой Стефан, придя в пермские земли, поставил свою келью не где-нибудь, а прямо возле этой ненавистной для него березы, ближе к людям, так сказать. Пройдет время, и береза эта будет срублена, как фетиш, недостойный людского поклонения. Но до этого еще далеко. Начинает Стефан с составления азбуки для диких зырян и учит их читать и писать. Святой умел быть терпимым и снисходительным к слабостям аборигенов. В связи с этим вспоминается беседа одного русского миссионера-неудачника с преподобным Силуаном Афонским. «Вот ничего у меня очень не выходит. Эти окаянные язычники меня не слушают и отовсюду выгоняют», – жаловался горе-миссионер. «А как вы проповедуете? Как ведете себя?» – спрашивает своего собеседника Силуан. «Да как? Прихожу и начинаю обличать. Мол, вы такие-сякие, заблудшие, кланяетесь ложным богам, а истинного бога не знаете». «Зря вы так», – замечает преподобный Силуан Афонский. «Надо по-другому. Вот придите к ним, как учтивый гость, и попросите, чтобы они рассказали вам о своих божествах, о своей вере. И обязательно похвалите их за религиозность, за благоговение перед своей святыней, за жертвенность и благочестие. А потом заметьте, что, дескать, все у вас, конечно, хорошо. Но только вот если бы к этому прибавить еще и вот маленькую деталь, приведя им что-то из Евангелия, было бы вообще здорово». Проповедь святого Стефана имела успех. Многие зыряне принимали святое крещение, и на их территории уже стали появляться православные храмы. Однако активизировали свою деятельность и противники Стефана, жрецы языческие, во главе с верховным вождем Памы, который решил применить против святого психическую атаку, так сказать. Предложил Стефану доказать истинность христианства, пройдя через огненный коридор пылающего до небес костра. Расчет был такой. Если миссионер откажется, значит слабак, и Бог его не Бог. А если решит войти в огонь, значит наверняка сгорит. Дескать, мы уж постараемся такой огонь развести, чтобы и косточек этого проповедника не осталось. Но Стефан не был безмозглым смельчаком. Он скромно ответил жрецу, мол, я не повелитель стихий, ну что ж, пойду в огонь, но вместе с тобой. Был разведен огонь на глазах у тысячи очевидцев. Да такой огонь, что к нему даже близко подойти было невозможно. И вот под бой ударных и выкрики аборигенов Пама и Стефан приближаются к зареву. Шаг, еще один шаг. Напряженное ожидание. И тут жрец Пама заплакал. Понял, что сгорит еще до того, как дойдет до середины огнища. Падает на колени Пама и начинает просить у всех пощады. Это событие оказалось переломным в проповеди святого Стефана. Авторитет жрецов непоправимо был поколеблен. В 1383 году святой Стефан был поставлен уже епископом Малой Пермии. Как любвеобильный отец, он неустанно заботился о своей пастве. Он присматривался к местным жителям, обучал наиболее талантливых, а достойных из них посвящал в пресвитерские диаконские чины. Строил монастыри, при храмах открывал училища, где священные книги изучались, между прочим, на пермском языке. И учеников своих святитель Стефан учил писать по-пермски. И богослужение совершал не на славянском языке, из которого многие сотворили себе кумира, а на понятном тамошним людям языке пермском. Для этого он перевел на зырянский язык часослов, псалтирь, избранное чтение из Евангелия апостола, паремийник, стихирарий о ктоях, праздничное богослужение и божественную литургию. Интересный случай произошел в 1390 году. Святитель Стефан отправился в Москву по церковным делам. Он очень хотел повидаться с преподобным Сергием Радонежским, но не имел времени заехать к подвижнику. И вот, находясь в 10 верстах от монастыря преподобного Сергия, святитель Стефан, помолившись, обратился в сторону обители и с поклоном произнес: «Мир тебе, духовный братья!» Преподобный Сергий, который сидел вместе с братьями за трапезой, встал, помолился. И, поклонившись в ту сторону, где проезжал святитель, ответил: «Радуйся и ты, пастырю стада Христова, и мир Божий да пребудет с тобой». В 1395 году святитель Стефан снова отправился в Москву по делам паствы и здесь скончался. Тело его было положено в монастыре Спаса за стеной в московском Кремле. Горько оплакивали зыряне кончину своего апостола. Они усиленно упрашивали московского князя и митрополита отпустить в Пермь тело их наставника. Но Москва не хотела расставаться с останками великого святителя.
Больше его гроб снишел, если бессмертнему голову разрушил, если силу, и воскрес, если я по победителем Христе Божием. Жена мироносица, вещавы, радуйтесь, и творена апостолу мир даруй. нашим подаяй воскресенье, воскресенье.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня. Есть ли связь между сексуальностью и ненормативной лексикой? А как-то было дело, парился Евбаня в такой серьезной компании. Там директор завода, банкир, прокурор, из первых лиц пару человек было. Но в предбаннике, как и полагается, стол с пивом, отменной рыбой, раками и прочим ястьем-питьем. Перекусывая, мы непринужденно общались. Обстановка располагала, так сказать, к душевности. Разговор зашел о дамах. К слову говоря, в приличных мужских компаниях на эту тему говорят крайне редко, но случается. И вот один участник банной трапезы, полушутя полусерьез, задает мне вопрос. «Батюшка, а как же это? Церковь запрещает иметь близость с чужими женщинами. Этот же запрет лишает и мужчину, и женщину стольких удовольствий. Жизнь-то она одна. Тем более, что плохого? В том, если я пересплю с пятой или десятой особой. Убытка-то нет в этом никакого. Ни моей семьи, ни ее. Чего жадничать? У нее-то не убудет. Всем хватит. И мне, и ее мужу. А в жизни хоть какая-то радость. Разве Господь против того, чтобы людям было хорошо? И неужели накажет за то дополнительное удовольствие, которое я получаю на стороне, так сказать? Ведь, как вы там говорите, что Бог есть любовь. Вопрос очень хороший, согласитесь. Виктор, отвечаю ему, вот попробуйте включить свою фантазию и очень живо представить себе все, что я вам сейчас сообщу. Идет? Ну, так вот, в данный момент, пока мы с вами паримся здесь в бане, у Вали вашей жены гость, кум Василий. И, как вы понимаете, он не просто зашел, а здоровье справится. Он помоложе вас будет, поэнергичнее и доставит ей удовольствие гораздо больше, чем это получается у вас. Лицо совопросника сильно изменилось. Наверное, нечаянно наступил ему на мозоль. «Только вы не расстраивайтесь», — продолжил я. «Вам-то какой убыток? Жену вашу ведь одалживают не насовсем. Причем это же не автомобиль. Не разобьют и не поломают. Чего вам переживать?» «Тем более это шутка. Расслабьтесь», — завершил я после небольшой паузы. Не знаю, удовлетворился ли мой собеседник ответом, но для того, чтобы восстановить благостное, беззаботное настроение, ему понадобилось употребить внеочередную запотевшую стопку водки. «Знаете, у каждого из нас свои грехи и пороки, тяжкие или не очень. И как-то надо изживать, бороться с ними, что бывает не так легко. Иногда годами, десятилетиями человек связан греховными оковами и ничего поделать не может или не хочет. Но во всяком случае, что уж точно никуда не годится, это самого себя обманывать, что, мол, разве это грех? Я же не убил никого, не обворовал. Вот если бы я машину своего кума разбил в металлолом и отказался платить ущерб, это было бы преступлением. А то, что я с его женой переспал, ему-то что? Наоборот, подмагнул малость. Так думать успокоительно для самого себя. Но это самообман. А врать самому себе – это гораздо хуже, чем обманывать ближнего. Почему так? Отгадайте с трех раз. Что же касается безущербности прелюбодеяния, то люди зачастую готовы многое отдать за чудо, дабы бывший грех оказался не бывшим, но очень многое, и ох, как готовы. Поэтому, как говорил Христос, познайте истину, истина сделает вас свободными. Освобождение от греха и духовный рост начинается с правды, произнесенной самому себе. «Ну ладно, — согласится ваш собеседник, — прелюбодеяние — это действительно нехорошо. вторгаешься, так сказать, на чужую территорию, воруешь то, что тебе не принадлежит. Ну а блуд? В нем-то что плохого? Встречаются два свободных человека и проводят время, как им нравится. Какие проблемы? Проблемы на самом деле есть. Причем они обозначены самой этимологией греха. Блуд как блуждание, разболтанность. Блуд – это безответственное отношение человека в крайне ответственной сфере. В первую очередь, это людоедское отношение к молодой женщине, у которой ты воруешь драгоценное время свежести цветка, который сегодня цветет и пахнет, а завтра увянет, и ты его выбросишь в мусорник. Она тебе нужна сегодня, может, завтра, а послезавтра ты встретишь другую, с которой решишь провести всю оставшуюся жизнь. А что будет с этой, бывшей твоей подругой? Где гарантия, что она также состоится в семейной жизни? Девичья молодость, она ведь недолговечна и вместе с тем драгоценна, а ты ее украл. Если бы с этой девчонкой тебя не было рядом, быть может, другой достойный человек оказался с ней, и они были бы счастливы. Вторая проблема – это риск, связанный с контрацепцией. Всем известно, что нет стопроцентной гарантии, что твоя подруга не залетит. А что тогда? Аборт? Ну, это, во-первых, детоубийство. Наука уже давно доказала, что внутриутробный плод обладает всеми свойствами, способностями и характеристиками родившегося ребенка. Во-вторых, результатом аборта для женщины может быть ее бесплодие. Или, во всяком случае, те или иные осложнения со здоровьем. В-третьих, это психическая травма, которая может иметь очень неожиданные последствия. Причем это то немногое, что на поверхности, а там еще толстый слой, о котором мы ничего не знаем. Например, есть одна из научных гипотез, предполагающих, что родившийся ребенок наследует черты не только родного отца, но и всех других мужчин, с которыми мать имела близость. К слову говоря, блуд не надо путать с добрачным сексом уже окончательно определившихся друг с другом парнем и девчонкой, если он и она окончательно и бесповоротно решили вместе идти по жизни, понимают, что следствием их близости может быть рождение ребенка, от которого они не откажутся, но совместно будут растить его и воспитывать. Это блудом называть нельзя по определению. Это уже будет гражданским браком, незарегистрированным в ЗАГСе и неблагословленным церковью. То, что нет штампов в паспортах, это не самое главное в жизни. Что такое роспись в ЗАГСе? Это договор-страховка между женихом и невестой с одной стороны и государством с другой, в котором государство обязуется посадить в тюрьму злостного неплательщика алиментов, ну еще поучаствовать в разделе имущества в случае развода, и не более того. Что касается церковности или нецерковности брака, это понятие весьма относительное. Конечно, мы, как люди верующие, начиная любое, даже малое дело, обращаемся к Богу с молитвой о благословении Господнем, о помощи Божией. Тем более такое серьезное дело, как вступление в брак, начало совместной семейной жизни. Конечно же, здесь уместной будет молитва церкви. Но не надо крайностей, потому что сегодня от некоторых священников, которые в семинарии получали двойки, или которым вообще удалось избежать тяжкой участи семинариста, часто можно слышать потрясающее заявление, что, мол, раз вы не венчаны, значит, живете в блуду. Полная глупость. Церковь с самого начала, с первого дня своего существования, признавала гражданский брак священным и нерасторжимым. Более того, так называемый церковный брак в первохристианских общинах был редкостью, потому что социальное окружение в те времена было какое? Иудейское или языческое? И очень часто, предположим, жена становится христианкой и принимает святое крещение, а муж остается язычником. Или наоборот, какое могло быть венчание христианки с язычником? Но никогда не было такого, чтобы святые отцы считали неблагословленный церковью брак недействительным или неподлинным. Кстати, мы уже говорили с вами, что венчание как самостоятельное таинство образовалось в церкви только в XI веке, а на протяжении всего первого тысячелетия все было просто. Жених и невеста приходили в церковь на божественную литургию, за богослужением о них произносилась молитва благословения на совместную жизнь, ну и, наконец, они причащались. Вот и все. Вне всяких сомнений, лучше, когда все по порядку и все на своих местах. Полюбили друг друга, решили соединить свои судьбы, повенчайтесь, получите благословение церкви, а потом живите на здоровье сколько угодно. С другой стороны, лучше позже, чем никогда. Лично я с удовольствием перевенчал и великовозрастные семейные пары, которых уже внуки под столом бегают, и даже стариков. И венчание – это действительно здорово в любом возрасте. Но сказать, что невенчанная семейная пара, родившая и воспитавшая прекрасных детей, все годы совместной жизни пребывала в блуде – это даже не остроумно. Еще раз. Блуд – это безответственное, ничему друг друга не обязывающее или просто случайное сексуальные связи, которые являются греховными и ведут к различным душевным и духовным осложнениям. Таким образом, прелюбодеяние или блуд – это всегда плохо. Если мы такие впадаем в этот грех, то, по крайней мере, ни в коем случае не следует черное называть белым. Себя самих дурить не стоит. Правда, она, как горькая пилюля, может способствовать исцелению, раннему или позднему. Но еще что-то очень важное надо сказать по этому поводу. Блуд блуду рознь. Да, блуд не может быть белоснежным. Он в большей или меньшей степени замаран эгоизмом, безответственностью за судьбу сексуального партнера и возможную искру новой жизни. Но есть и смоляно-черный, невыносимо смрадный блуд. В одном случае отношения между мужчиной и женщиной могут быть достаточно красивыми, если парень трепетно ухаживает за девушкой, восхищается красотой ее тела. Да, его не очень интересует она как человек, но как сексуальной партнершей он очарован и восхищен. Он испытывает благодарность ей и Богу за ту радость, которую он испытывает от телесной с ней близости. А есть блуд, соединенный с гораздо более страшным духовным недугом – манией самоутверждения. Для грешника, страдающего этим пороком, секс – это не столько удовлетворение плоти, сколь способ подчинить себе партнершу, овладеть ею и тем самым возвыситься, хлебнуть сладость власти. Затянуть женщину в постель для таковых означает моральную победу, а мадам в этом случае представляется поверженной к ногам своего властителя. Половой акт как знак унижения. Ярче всего и выразительнее это можно наблюдать в тюрьмах. Если заключенные хотят кого-то предельно унизить, опустить, они совершают над ним насилие. После этого среди блатных опущенный считается неприкасаемым. С ним нельзя сидеть на одной лавке, есть из одной посуды. Он нечистый. Носитель такой вот ритуальной скверны. Но что здесь очень важно, становится он таковым именно посредством полового над ним акта. Безусловно, тюремный вариант – это абсолютное, предельное унижение человека, ну и, соответственно, максимальное возвышение блатных над опущенным. такой вот концентрат зла в чистом виде. На воле, в повседневной жизни, такого вот неразбавленного унижения не увидишь. Но в дозировке, больше или меньше, эта извращенность присутствует и отравляет гораздо больше народу, чем это можно предположить навскид. Ну и вот, наконец, после такого обширного предисловия остается нам с вами сказать всего несколько слов, но теперь уже непосредственно по теме наших воскресных бесед. Ненормативная лексика. Четыре мотивации использования нецензурщины мы уже с вами осмыслили на прошлых встречах. А сегодня обозначим следующую, пятую, которая имеет место в описании похабно-эротических сцен. Ударение здесь нужно сделать на похабно, потому что для описания просто эротических сцен, даже с элементами разврата, матерные слова не нужны абсолютно. Ну вот, к примеру, прочитайте рассказ Алексея Толстого «В бане». Достаточно фривольный, с подробными картинками, крупным планом, но ни единого нецензурного слова. Причем в написании этого толстовского рассказа, как и для громадной массы иной старой современной эротической литературы, вовсе не было ни малейшей потребности в матерных словах. А вот если взять книжки Баркова, Пушкина и особенно Есенина, там матерщины хватает. Проблема зачем? Этим великим поэтам, мастерам слова, надобились эти грязные словечки. На самом деле это очень важный вопрос, на который неплохо бы нам дать правильный ответ. По всей видимости, эти скверные слова оказались необходимыми для обозначения еще более грязного деяния, не просто обычной эротической сцены, а именно акта, связанного с пренебрежительным отношением к сексуальному партнеру, с его унижением. Приводить примеры, то есть читать похабные стихи, я, разумеется, здесь в храме не буду, и даже произносить отдельные фразы. Но все же для того, чтобы было понятно, о чем речь, давайте воспользуемся одним таким полуругательным словом, которого, мне кажется, нам будет достаточно. Ну вот почувствуйте разницу в речевых оборотах. Из мужских воспоминаний первый вариант. Мне посчастливилось насладиться плотской близостью с нежной красавицей Машей. Второй вариант. Наконец я трахнул Машу. Простите, но это самое пристойное выражение. Так вот, на самом деле и первый, и второй вариант адекватные. Но адекватны чему? Первый тому, что да, связь эта, по всей видимости, греховна. Но грешник, по крайней мере, восхищен женщиной. Плотскую близость он считает с ней за счастье. Он ставит ее выше себя и благодарен ей. А второй – это отношение к поверженной, трахнутой, которую удалось отыметь, воспользоваться ею как вещью, а затем бросить себе под ноги, еще и обувь об нее вытереть. И вот для того, чтобы адекватно изобразить эту картину, описать это внутреннее состояние грешника, в самый раз подходят именно матерные слова. Так вот, значит, пятая мотивация употребления ненормативной лексики – не столько описывает саму эротику, сколько унижение, которое может быть с ней связано. Бесовскую гордыню и пренебрежение. Одним словом, свинство.
Yeah.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.